Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом живом эфире радиостанции «Радонеж» наша вечерняя беседа с вами. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раб Божий Валерий, наши телефоны 959-5939, код Москвы 8, гудок 495, а потом уже сам номер 959-5939. 39. Или присылайте сообщение на короткий номер 5522. Только не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера», а потом уже сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. В прошлую пятницу у нас был гостем герой Советского Союза генерал Салуянов. И было очень много звонков и вопросов. Прекрасные верующие русские матери обеспокоены и боятся отдавать своих сыновей в армию, потому что армия стала не такая. Все так, но, может быть, дорогие женщины, мы воспитываем мальчиков не так, и с колыбели им поем не те песни. Вот давайте вспомним сейчас великого русского поэта, поручика Лермонтова, его казачью колыбельную. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки бою, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою, ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки бою. По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал, но отец твой, старый воин, закален в бою. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки, бою. Сам узнаешь, будет время, бранное житье, смело вденешь ногу в стремя и возьмешь ружье. Я сидельце боевое шелком разошью. Спи, дитя мое родное, баюшки, бою. Богатырь ты будешь с виду, и казак душой. Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, младенец, тихо, сладко, баюшки, бою. Стану думать, что скучаешь ты в чужом краю. Спи, пока забот не знаешь, баюшки, бою. Дам тебе я на дорогу образок святой, ты его, молясь о Богу, ставь перед собой. Да готовься в путь опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, бою. Вот, дорогие братья и сестры, какая красота и благодатная сила в этих словах, простых словах. Поэтому и были чудо-богатыри, победители, отважные, благородные, великодушные. И вот сегодня наш гость, священник, он имеет самое прямое отношение к военным. Это игумен Феофан Замесов, окормляющий легендарную Софринскую бригаду. Дорогой батюшка, здравствуйте, благословите нас всех, и кто слушает нас, и кто в студии.
Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую. Мир вам и Божие благословение.
Спаси Христос. Батюшка, вот на прошлой передаче много было вопросов, я не успела даже на все ответить и прочитать с монитора сообщения об армии. Вот, и один из вопросов был такой: почему же Господь попускает войны, мятежи, всякие нестроения?
Надо сказать, что согласно учению церкви, не только войны, мятежи, но и вообще Любые скорби Господь попускает по разным причинам. Иногда бывает та или иная скорбь, в том числе нападение врагов, захватчиков, когда люди совершают грех и совершают его осознанно, и не желают его исправлять. И тогда Бог начинает скорбями, наказанием вразумлять человека, выравнивать его поведение, помогать ему избавиться от того зла, которое вторгает его в бездну ада. Мы видим, так было в истории нашего Отечества, в частности, когда русские князья не находили между собой мира, была междоусобица, когда брат восставал на брата, то Бог попустил наказание татаро-монгольское нашествие. И хотя это была страшная беда и трагедия для наших предков, но она помогла русским людям объединиться именно на основе святой православной веры. И пройдя через страшное жестокое испытание Золотой Ордой, русский народ выстоял, выдержал и сохранил свое благочестие. Иногда бывают те или иные скорби, как вразумление, когда человек, может быть, сам того не понимая, совершает грех, и Бог попускает через скорби ему пробудиться, словно проснуться от греховного сна. Ну, в частности, вот мы видим даже в наше время, в 20 веке, когда грянула революция, люди отступили от Бога, многие обольстились идеями коммунизма, и тысячи и тысячи священнослужителей, монахов были в тюрьмах, были расстреляны, храмы закрывались. И к периоду начала Великой Отечественной войны, согласно историческим сведениям, всего лишь 4 архиерея находилось на свободе, храмов по всему Советскому Союзу было немного более 100, то есть все многотысячные святыни нашей Великой и Святой Руси, они были разорены. Но, тем не менее, Бог, попустив Великую Отечественную войну, помог многим нашим собратьям, нашим предкам возвратиться к вере. Мы видим, что буквально в первые дни войны главнокомандующий обратился к народу словами «братья и сестры». Потом он принимает архиереев, потом собирается архиерейский собор, выборы патриарха, принимается указ об открытии храмов, часовен, монастырей. Подходит время, когда разрешают опять возобновить духовное обучение в семинариях и так далее. То есть, конечно, Бог не случайно попустил во Великую Отечественную войну, а именно для того, чтобы вразумить заблудших. И так очень часто бывает в жизни. Но иногда те или иные скорби Господь попускает человеку, а может быть и целому народу, как возможность пострадать, может быть невинно или незаслуженно до конца, но потерпеть скорби ради Царства Небесного. Потому что в Евангелии Господь говорит, многими скорбями вам надлежит войти в Царство Небесное. И мы видим с вами, что житие какого-либо угодника Божия, кого мы не взяли, оно говорит о том, что все святые, все праведники, они всегда имели те или иные скорби, но воспринимали их как возможность пострадать, потерпеть ради спасения своей души. И это можно соотнести не только к отдельным личностям, но и к народам в целом. Поэтому Бог иногда попускает те или иные бедствия для людей, для того, чтобы они могли перенести страдания, закалив свою душу в этих страданиях, сплотиться и, перенеся скорби, может быть, невинные, незаслуженные, приобрести себе богатство не на небесах через это терпение. Поэтому причины бывают разные, в том числе военных действий, междоусобиц, различных конфликтов. Но, наверное, из всех вот вышеназванных причин, основное все-таки, что через военные действия Бог вразумляет те или иные народы, поэтому недаром, если вот мы обратимся к русским летописям, когда там упоминается о нападении врагов, то всегда стоит такая фраза, что «за грехи наши попустил нам Господь нападение иноземцев». То есть наши предки воспринимали это как наказание или как вразумление за грехи. Потому что очень часто человек совершает тот или иной грех, духовно расслабляясь, все дальше и дальше продвигается по этому пагубному пути, и нужно как-то пробудить его. И Господь начинает с малого, как бы малые какие-то скорби. Если человек не пробуждается этими малыми скорбями, не пытается исправить свою жизнь, то Господь начинает вот какие-то большие скорби, и, может быть, даже и военные действия в отношении целых народов для того, чтобы пробудить людей, отойти от греха. Как вот представить можно в нашей жизни, если горит дом, и человек внутри спит, но что делать? Надо его будить, и уже не спокойно и ласково будет, а может быть надо хватать за руку, за шиворот, поднимать, чтобы он спасся, иначе обрушится крыша, дом горящий упадет, и человек погибнет. Так и Господь иногда смотрит на человека, пребывающего в греховном сне, и если человек не вразумляется теми иными жизненными событиями, а в жизни все промыслительно, Бог начинает попускать скорби, беды, печали, в том числе военные действия в отношении отдельных народов. Но какие бы ни были причины военных действий, тем не менее, согласно учению нашей православной веры, конечно, человек должен вставать на защиту родной земли. Евангелие Господь Иисус Христос говорит: «Нет больше любви, если кто душу свою, жизнь свою положит за друзей своих». И во все времена наши с вами предки, наши соотечественники никогда не сидели, сложа руки, не смирялись со всяким злом, но твердо вставали на защиту своей Родины, потому что учение о смирении, о терпении, о любви, о прощении обид, оно вовсе не подразумевает прощение обид, нанесенных не нам. То есть мы можем простить личные обиды, когда нас обижают, когда нам досаждают, но когда речь идет о том, что страдают наши ближние, мы не должны в данном случае оставаться бездейственными. И как говорил великий молитвенник русской земли, великий угодник Божий, святитель Филарет Московский, о том, что личных врагов надо прощать, стараться, а врагов Отечества надо поражать, то есть захватчиков, иноземцев, противостоять им, а врагами Божьими, то есть демонами, бесами, надо гнушаться. То есть учение евангельской любви вовсе не говорит о всепрощении. Мы должны прощать личные обиды, но когда касается защиты наших ближних в военных действиях, то оправданно, если человек встает воинский строй, берет в руки оружие, и даже если он совершает те или иные жесткие поступки в отношении врагов, в том числе убийства, это делается ради спасения ближних. Может быть, и есть нужда допустить меньшее зло, чем попустить восторжествовать большему злу, потому что если не противостоять врагам, значит погибнут наши близкие. И поэтому во все времена наши предки вставали на защиту Родины и готовы были смело поражать врагов, отражать их нападения ради того, чтобы защитить своих соотечественников. Вот так вот церковь смотрит на вопрос о военных действиях, о военных конфликтах.
Да, батюшка, благодарю вас. И в Евангелии сказано: не мир, но меч на врагов Божиих и врагов Отечества. И вот война 1812 года ведь тоже была попущена, может быть, потому, что аристократия русская в то время уже стала как-то гнушаться простым русским народом, уже стали думать по-французски, это же не делает чести. И вот 12 языков были попущены Богом. Да, напали на Россию, и вот тогда они увидели, ведь простой народ тоже защищал Отечество, да еще как защищал, сколько героев было явлено именно из простого народа, не только один Иван Сусанин. И аристократия тогда задумалась и вспомнила русский язык, я полагаю, так.
Да, несомненно. Вот мы сейчас ехали, когда для участия в передаче, и как раз переезжая реку Клязьму по Ярославскому шоссе, я вспомнил и увидел, что там созидается часовня. Это то место, где казаки, русские казаки остановили французов, когда они, заняв Москву, хотели продвигаться дальше на север. Действительно, тут в событиях 1812 года все промыслительно. Высшие слои общества, дворянство настолько увлеклось французским и иностранным, да, что буквально сделало из этого кумира, забыв свое родное, отечественное. И вот на попущение нападения врагов, именно во главе которых стояла французский император Наполеон, было показано, что на самом деле представляют из себя те, кого наши предки, дворяне, высокопоставленные лица пытались для себя считать за некий эталон. Все Бог расставил на свои места и показал, и действительно война помогла правильно сориентироваться многим нашим соотечественникам и понять, что зачастую то, что человек принимает за хорошее, образцовое, оно бывает обманчиво, что на вещи надо смотреть глубже. И вот это увлечение иностранным порабощением, французскому духу, оно, конечно, было не на пользу. И события 1812 года, они, слава Богу, приостановили эти пагубные процессы, которые сказывались на всей нашей стране.
Да, батюшка. Ну вот вы окормляете легендарную Софринскую бригаду. Там и герои у вас, вы и сами бывали, как теперь говорят, в горячих точках на Кавказе. 11 раз вы были, да, или больше уже, наверное. Вот вас, я знаю, очень любят ребята, воины наши. Сейчас новый у вас, наверное, состав, да, совершенно? Ребята другие пришли, да?
Ну, я замечу, что те, кто уволились, мы не теряем со многими связи.
Да,
многие
я
к нам
знаю,
приезжают,
вас пишут,
да, пишут, звонят, и у нас есть ребята уже не один, не два, а немало, так сказать, которые пошли по духовному пути.
Поступили. Да, батюшка, но это да, вот в вашей легкой руке вы же их там и крестите, да? Становитесь им и крестным, и духовным отцом.
Да, люди меняются, если с ними работать, если работать, прилагать усилия, конечно, человек меняется. Другое дело, что все равно нельзя не замечать пагубного воздействия телевидения, потому что не только среди солдат и среди всех, так сказать, слоев молодежи, ясно, что многие, взирая на телеэкран, пытаются подражать, а то, что льется с телеэкрана, 99% это безнравственное, пагубное и особенно опасно для молодой, неокрепшей души, когда еще человек не определил принципы своей жизни. И мне бывает печально, что вот в войсковых частях, в актовых залах мы, казалось бы, говорим о Боге, о вере, о России, и видно по глазам, по восприятию, что люди слышат это, впитывают, но они придут в казармы, они включат...
А что, в казарме телевизоры?
В комнатах досуга во всех воинских частях есть телевизоры, да, включат телевизор, и там будет литься с экрана совершенно обратное тому, чему учим мы. Вот, но тем не менее...
Надо телеканал «Союз» включать, батюшка. Вот вы были, помните, героем передачи на телеканале «Союз». Очень хорошие отзывы были, в том числе военных. Или у вас не смотрят телеканал «Союз», там нужно как-то оплачивать.
Да, я это разузнаю, очень хорошая идея. Может быть, удастся действительно в войсковых частях подключить этот телеканал, потому что я знаю от многих гражданских лиц, что через этот телеканал они пришли к Богу,
да,
многие узнали,
да,
для себя столько как бы полезных вещей, потому что не всегда есть возможность подойти к священнику, не всегда есть наличие нужной книги, а вот именно через этот телеканал многие люди духовно как бы прозрели, духовно воцерковились. Я думаю, что и для воинских частей это было бы полезно. И, конечно, я постараюсь этот вопрос проработать. Может быть, с Божьей помощью получится, что...
Да, там нужно только оплачивать вот эту, как спутниковую связь, тарелку. А так, действительно, я ведь тоже получаю очень много писем телезрителей. Радонеж — это наша, само собой. Радиостанция «Радонеж» — это как бы и родоначальник православных СМИ. Вот, но и телеканал «Союз» тоже. А радио слушают «Радонеж» ваши ребята?
Ну, у нас есть военнослужащие, которые помогают в нашей духовной работе и часто находятся на приходе. Конечно, они слушают. А так вот сказать вообще об основной массе войсковых коллективов, конечно, там свой распорядок и вечером вечерние прогулки, и поэтому, наверное, вряд ли по времени было бы это возможно. Но, тем не менее, мы стараемся в записях, вот многие передачи и проповеди, которые бывают через радиостанцию «Радонеж», раздавать по ротам, подразделениям, дарить многим офицерам. И поэтому, даже если нет возможности напрямую соприкоснуться с передачей, то хотя бы в виде записи это до многих наших подопечных, так сказать, духовно окормляемых воинов доходит и приносит им однозначно душевную пользу.
Дорогие слушатели, я повторю, сегодня у нас игумен Феофан Замесов, который окормляет легендарную Софринскую бригаду, и вот, может быть, кто-то позвонит из региона, батюшка, нам. Благословите взять звонок.
Конечно, конечно.
Алло, добрый вечер. Алло? Что-то связь сорвалась. Ну, ничего, батюшка, у вас ведь престол, да, на Иоанна Воина?
Да, один из храмов нашего прихода посвящен святому мученику Иоанну Воину. Мне хотелось вкратце кое-что рассказать, потому что, я думаю, это будет назидательно. В 1998 году, начиная свое служение в северной части Пушкинского района, эта часть района граничит с Сергиев Посадом, там не так уж далеко до Лавры, мне было очень интересно узнать, какие же храмы еще в этом округе не восстановлены. И хотя я родился в Пушкинском районе, но вот именно ту часть северную мало знал. Взял книгу одного краеведа, стал читать историю деревень Муранова, Артемова, Данилова. Многие деревни имеют такие названия, как бы связанные с людскими именами. И вдруг читаю деревню Мартьянково, что там был храм Иоанна Воина, который в 1725 году помещица Фёкла Протасьева отстроила за свой счет для крестьян, потому что она переживала, что ее крестьяне из-за того, что ближайший храм находится в достаточно отдаленном расстоянии, не могут вовремя исповедоваться, причащаться, не могут вовремя отпеть умерших, покрестить детей и так далее. И она пишет прошение в Синод на строительство храма, получая благословение, созидает этот храм и посвящает его святому мученику Иоанну Воина. Потом в дальнейшем храм был перестроен, и к нему прибавлено было два престола, казанской иконы, великомученика Георгия Победоносца. Храм этот действовал до 1937 года. Священник, который там служил, потом был переведен в город Ивантеев, отец Николай Успенский. А в 1943 году, находясь на покое в Солнечногорске, был убит бандитами. Я думаю, что убит был именно за веру, потому что...
В каком году?
В 1943-м, период Великой Отечественной войны. То есть он пострадал не от власти, а пострадал именно вот от таких озлобленных людей, которые, может быть, хотели его ограбить, а может быть, просто выместили на нем свою злобу. Но храм продолжал стоять. И, тем не менее, самым последним в нашем Пушкинском районе он был разрушен в 59-м году, и я прочел, что там остались развалины этого храма. И мне было интересно, что же остались там за развалины. И вот тогда же, в 98-м году, я с одним человеком поехал, деревню мы не сразу нашли, потому что дороги туда не было, все было заросшее, как бы заброшенное, но, пройдя километра три заросшими полями, лесами, мы увидели дома стоят. И когда прошли по деревне, вдруг видим холм, и на этом холме, как словно осколок, кусок стены остался, храм взорвали, а часть храма не поддалась взрыву. Гора эта заросла травой, кустами, бурьяном, и производила такое печальное впечатление. Вдруг, подойдя ближе, мы увидели, что по этой горе идет тропка. Зайдя по этой тропке выше и выше, увидели, в стене находится ниша, стоят иконы, стоят свечи, чистое полотенце, лавочка, и даже были цветы, хотя был уже октябрь месяц. И меня удивило, кто же там бывает. Вокруг леса, болота, дальше и специальные такие территории войсковые, как бы запретные. Дальше Дмитровский район, тоже леса, болота. И вдруг видно, что кто-то там бывает и молится в этом месте. И мы пошли по домам, а в домах не было никого, потому что была уже осень, октябрь был. В один дом, второй, в третий. И вдруг, подойдя к одному дому, постучали, и вышла женщина, которой было 90 с лишним лет. И оказалось, она помнила, какой был храм, помнила, какие были иконы, помнила, какие были службы, помнила, как его закрыли в 37 году, и, наконец, помнила, как его взорвали в 59 году. И она одна, по сути, жила в этой деревне, летом были еще дачники, кто-то мог приезжать к ней, а зимой, осенью, весной уже никого. И какая же у ней была любовь к Богу. Это очень нас поразило. Я думаю, что это было присуще испокон века раньше каждому русскому человеку. Вот она, несмотря на то, что ей было 90 лет, каждый день шла к этому храму. Дождь, снег, метель, пурга, гроза, она все равно шла туда, и в эту гору она не могла взойти по старости, по немощи, потому что гора эта крутая, так она ложилась и ползла ползком, хваталась за траву, за крапиву, за кусты, и доползала туда, к этой стене, чтобы там помолиться. И молилась, и назад тоже сползала ползком, и так было изо дня в день. И нам было удивительно, и храма-то нет, и хора нет, и службы нет, и казалось бы уже... вроде бы все осталось в прошлом, и человеку вроде 90 с лишним лет, но такая любовь к Богу, что она ползком доползала в это святое место, чтобы помолиться. Вот так вот тысячу лет жили наши предки, всегда у них Господь был в жизни на первом месте. И мы, узнав историю этого места, подали прошение нашему владыке митрополиту Виналию, в 2000 году получили благословение на закладку и возрождение храма святого мученика Иоанна Воина, который у нас сейчас создан, конечно, не в таком огромном виде, каком он был раньше. Раньше он был трехпрестольный, но тем не менее храм этот действует, как один из действующих храмов Московской епархии. И к нам пришла икона чтимого мученика Иоанна Воина, часть его святых мощей. Часть мощей передал благочинный нашего округа протоиерей Монаршик, а икону эту тоже чудным образом один человек, который помогал воссоздавать храм, получил, так сказать, приобрел. Он однажды, когда храм только воссоздавался, задался такой идею найти старинную икону Иоанна Воина. И поехал в Троице-Сергиеву Лавру, а тогда, в те годы, перед Лаврой много было старинных икон продавали. И он ходил, ходил по этим рядам, каких только не было икон, но не попадалась икона Иоанна Воина. И когда он уже отчаялся, стал уходить, вот, вдруг он развернулся и видит, сидит старичок, вот, и подзывает его к себе. Этот человек подошел, и тут показывает, и прямо в центре всего стола этого икона Иоанна Воина. И он взял эту икону с радостью, оборачивается, уже никого не видит. То есть, кто продал ему, как, вот, стал спрашивать и не мог понять, и откуда этот был старец, который продал ему эту икону. И вот он привез эту икону в храм наш, она оказалась редкая весьма, и когда мы стали служить молебны различные, люди стали получать помощь. Многие из православных знают, что в традиции церкви принято молитвенно обращаться к мученику Иоанну Воину об нахождении пропаж, об избавлении от воров, грабителей, о том, чтобы найти то, что потерялось или было украдено. У нас было немало таких случаев. Вот я никогда не забуду, женщина одна на работе пропали документы, она была в отчаянии, приехала в храм наш, молилась усердно, было воскресенье, приезжает в понедельник на работу из совсем другого корпуса, с другого здания, где другая организация, звонит и говорят, что вот найдена эта папка с документами, которая, если бы не нашлась, принесла большие бы ей прибыли бы, конечно, большие сложности и скорби. Как она могла найтись именно в другом месте, именно в этом, после того, как она помолилась мученику Иоанну Воину? И вот впереди у нас торжество, наш престольный праздник, у нас рядом там есть источник, и в этот день будет торжественная служба. С утра с половины девятого, кто пожелает приехать до станции Шукина, дальше мы встретим машины, как бы довезем до деревни Мартьянково, чтобы с нами разделить радость этого праздника, чтобы вместе осветить часовню на источнике и это помолиться. Это будет воскресенье 12 августа.
Мы еще повторим приглашение. Батюшка уже давно ждет.
Конечно, конечно.
Слушайте, алло, добрый вечер. Алло? Алло? Алло, добрый вечер. Видимо, не дождался. Но, значит, нужно еще раз повторить приглашение к вам на престол.
Да, дорогие братья и сестры, мы сердечно приглашаем вас на престольный праздник святого мученика Иоанна Воина, который у нас предстоит 12 августа. Этот храм расположен в деревне Мартьянково Пушкинского благочиния Московской епархии. Проездом от Сереславского вокзала можно доехать до станции Ашукино, а там с 8 до 9 утра будет приходской транспорт, и мы всех желающих помолиться и приобщиться к этим святыням доставим и будем рады разделить вместе торжество престольного праздника. Как я уже говорил, там есть часть мощей, есть чтимая икона, есть святой источник, честь святого мученика Иоанна Воина. А накануне вечером, то есть уже завтра, 5 часов вечера, будет всеночное бдение. В этом храме, кто пожелает приехать, можно с 16 до 17 приезжать на станцию Ашукино. Это следующая остановка после Софрина. Многие из вас знают Софрина. И с Ашукино мы всех встретим и приходским транспортом доставим и на богослужение, и обратно. Поэтому для нас будет особая радость, если кто-то из вас найдет возможность разделить с нами такое вот престольное торжество. Недаром говорится, престол, словно вторая Пасха, в день престольного праздника Бог подает особую благодать, особое заступничество верующим людям.
Батюшка, у вас же там еще чудотворная икона умиления, да, Серафима Дивеевская?
Да, сегодня праздник, и сегодня как раз этой святыни у нас было. Сегодня много народу, эта святыня находится в храме усадьбы Муранова, и когда-то эта икона находилась Дивиевской обители. Надо сказать, что преподобный старец Серафим Саровский, как мы с вами знаем из его жизнеописания, совершал свой молитвенный подвиг перед иконой умиления, которая прославилась многими чудесами. А в дальнейшем в обители, созданной по благословению старца Серафима, была сделана копия для Дивиева и находилась в Дивиевском соборе, но когда подошло время гонения на церковь, одна монахиня эту святыню спасла, а потом эта уже святыня перешла нам.
Спаси Господи, батюшка. Вот, наверное, слушатель дозвонился. Алло, добрый вечер. Алло. 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 Что-то сегодня звонят, и мы не слышим никого. Простите. Алло. Алло. Нет. Четвертый звонок, и почему-то не так.
Может быть, какие-то неполадки.
Неполадки. Может быть, технические неполадки, но тем не менее, дорогие слушатели, постарайтесь дозваниваться. 959-5939. Или короткий номер для СМС. 5522. 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», а потом уже сам текст вашего вопроса. Вот, к сожалению, вот дозвониться не могут. Батюшка, ну что же, вот уже у нас пойдет вторая половина часа. Может быть, мы помолимся о наших благодетелях. Дорогие слушатели, я повторю, что мы все на радио «Радонеж» благодарим вас за то, что есть радиостанция «Радонеж», потому что никакое ни государство, ни власти, никто нам не помогает, кроме вас. Спаси вас, Господи, всех, кто хоть как-то, хоть чем-то, хотя бы молитвенно, хотя бы там какой-то копеечкой помогли радио «Радонеж». Можно приезжать сюда прямо на Пятницкую, 25, во время, наверное, не только вещания, но и днем можно приехать. Вас здесь встретят, поговорят с вами, и получите иконку, и внесете какую-то свою лепту. Всех за это Господь, я думаю, наградит. Не оскудеет рука дающего. Батюшка, и вот о здравии прочитаем.
Дорогие братья и сестры, давайте молитвенно помянем о здравии рабов Божьих, тяжко болящего протоиерея Виктора, болящего младенца Иоанна, болящего Сергия, Анны, Анны, Валентины, Анны, Анастасии, Александра, Олега, Наталии, со чадом болящим Виктором, тяжко болящие Лены, Ларисы, Татьяны, Петра, Натальи, Антонины, Алексея, Валентины, младенца Софии, Кирилла, Натальи, Евгения, Тамары, Тамары, Дионисия, Виталия, Ирины, Андрея, Натальи, Вадима, Евгении, Лидии, Лидии, Ирины, болящего протоиерея Павла, болящей матушки Фатинии, болящих Сергия, Екатерина, Александра, Валерия, Алексея, Лидии, Анатолия, Владимира, Татьяны, Марка, Веры, Иулии, Елены, Валерия и, дай Бог им здравия, телесного и душевного укрепления. Ну и, конечно, дорогие друзья, хотелось сказать о том, что молитвенно нуждается в нашей помощи и Святая гора Афон, потому что вы уже, наверное, знаете, что там горят леса, что там пожары, и там бедствие может коснуться монастырей. Поэтому помолимся за это святое место, чтобы Господь и Царица Небесная, которые хранили его на протяжении сотен и сотен лет, сохранили бы и от грядущих бедствий. Ну и, конечно, молитвенно помянем о здравии архимандрита Ефрема, прошедшего через такие непростые испытания, настоятеля Отопецкого монастыря, чтобы Господь дал ему сил, терпение и свою всеблагую помощь.
И вот еще о здравии.
И еще о здравии давайте молитвенно помянем рабов Божьих, Иерея Сергия, Андрея, Траковицы Елизаветы, болящих Нины, Леонида, Юлии, тяжко болящие Ариадны с очадами, Сергия, Владимира, Нины. Дай Бог им здравия, спасения, терпения, помощи Божией на жизненном пути.
Спаси Господи и вас, батюшка. Ну вот попробуем еще звонок принять. Надеюсь, что там технические неполадки не будут нам мешать. Алло, 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 алло. Что такое сегодня, к сожалению? К сожалению. Так, ну хорошо, батюшка, благодарю вас, что мы о здравии помолились. Давайте, дорогие братья и сестры, и о упокоении помолимся тоже.
Да, упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, иеромонаха Владимира, отрок Арсения, новопрестанного Игоря, иеросхимонаха Самсона, преснопамятного Владимира, преснопамятного Александра, Симеона, Варвары, Николая, Петра, Константина, Анатолия, Александра, Владимира, Владимира, Евгения, Виктора, Ирины, Любови, Анны, Иннокене, Ефросинии, Петра, Алевтины. Чтобы Господь простил грехи вольные и невольные и вселил их в небесные обители.
Царство Небесное, дорогой батюшка, я сейчас вот с монитора тут прочитаю. Вы знаете, когда я веду эфиры на Радонеже, да и не только на Радонеже, и на Народном радио, очень много вопросов вот об этих негодных девчонках, которые в храме Христа Спасителя осквернение такое совершили. И вот я вспоминаю, как мы у вас выступали в Софринской бригаде. У вас есть для артистов, для встреч с общественными деятелями православными специальное помещение, актовый зал. И также, по-моему, почти на всех приходах есть, ну, если не специальное помещение, то хотя бы церковная школа, где можно встречаться с православными общественными деятелями. Но, к сожалению, вот у меня, видите, в руках такой красивый журнал «Приходской листок» одной церкви, я не буду называть эту церковь, но вот видите, стоят артисты, ну, хорошие артисты, в красивых русских нарядах, но тем не менее они стоят на солье, они стоят на амбоне. Ведь это нельзя, батюшка, как вы полагаете?
Я думаю, что, конечно, все-таки это не совсем правильный поступок, потому что в церкви есть свои каноны, и нет ничего случайного, надуманного. Все то, что предписывает церковный устав, оно дано Богом через святых людей, через святых отцов, оно выверено веками, и поэтому, как в жизни, когда человек нарушает те или иные правила техники безопасности, он потом может пострадать. Так и в духовной жизни, когда человек осознанно нарушает то, что предписано церкви, то, что нам указано самим Богом, конечно, это грех и могут быть скорби. Но что касательно данной ситуации, конечно, не принято на амбоне выступать светским исполнителем, наверное, не только на амбоне.
Да еще спиной к алтарю.
Да, пожалуй, в храме. Вот, ну, поэтому, слава Богу, я вот за всю свою бытность с такими случаями не сталкивался. Вот, и будем надеяться, что это единичные случаи.
Может, который влечет за собой вот такие, как что было в храме Христа Спасителя. Батюшка, вот попробуем еще звонок. Звонки идут, но мы не слышим. Алло, алло, добрый вечер.
Алло.
О, дозвонились. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Инна Васильевна. Батюшка, Патшмасок преподобие, раб Божий Сергий, благословите. Да. Вот вопрос такой практический. Вот это пресловутая дедовщина. Из-за чего матери боятся детей своих в армию отправлять. Вот вы в такой вот вашей части, где есть духовное оскорбление, есть священники. Вот этот вопрос немножко, если вы же его изнутри знаете, осветите, если можно. Благодарю.
Ну, что касательно дедовщины, я скажу, что тут, конечно, не стоит чрезмерно драматизировать, потому что не только в армии, но в любом коллективе, в частности в мужском коллективе, несомненно, бывают трения, потому что каждый человек имеет свои особенности характера, имеет свои какие-то немощи, вредные привычки, и находясь рядом с друг другом в определенном замкнутом пространстве, наши немощи отражаются и на ближних, особенно в молодежной среде. Я скажу, что в наше время, как-то милостью Божией, все это постепенно, шаг за шагом сокращается. Ну, в частности, реформы, проведенные в армии, в чем-то, конечно, они, может быть, и не на пользу дела безопасности нашего Отечества, но, по крайней мере, в отношении взаимоотношений между военнослужащими в определенной степени эти реформы отразились положительно, потому что, во-первых, служат всего лишь год, и уже нет такого напряжения, перенапряжения, как бы. Во-вторых, служба во многом облегчена. Солдаты в частях Министерства обороны, они уже, кроме армейских обязанностей, никаких других обязанностей не исполняют. То есть нет таких вот сложностей, которые могли бы человека заставить каким-то нервным срывом, перегрузкам и так далее. Другое дело, что в армию приходят люди из гражданского общества, которое так или иначе поражено грехом. И молодежь разная. Один воспитывался в семье, где интеллигентные родители, где, может быть, и верующие, семья благочестивая, где, по крайней мере, порядочные взаимоотношения, а другое, кроме мата, мордобоя, пьянства, с детства ничего не видела. Естественно, это сказалось и на менталитете человека, на его характере, на его поведении. Поэтому совсем перестраховаться от того, чтобы между военнослужащими не было никогда никаких трений, и, наверное, вряд ли это возможно, потому что люди приходят из гражданской жизни с разными характерами. Но, слава Богу, по крайней мере, в наших частях те пагубные тенденции, которые раньше так или иначе встречались, они все давно ушли в прошлое, побеги, самоубийства и так далее, и милости Божией этого нет. Поэтому я думаю, что не стоит бояться посылать своих сыновей, потому что сколько я провожу духовную работу в воинских частях, как правило, большинство ребят, вот какой бы ротом они зашли, нормальные, бодрые, жизнерадостные. Вот. И, конечно, бывает сложно тем, кто незакаленный, кто морально неокрепший. И такому человеку не только в армии, но и на жизнь на пути будет сложно. Поэтому истинный выход, я думаю, это он должен быть не в том, чтобы бояться отпускать сына на армейскую службу, а чтобы, наоборот, заранее, как это было испокон века в нашем отечестве, в нашем народе, воспитывать мальчика, будущий мужчина, и готовить его, в том числе, быть защитником отечества, чтобы он, придя в армию, уже пришел бы туда духовно и физически окрепшим. Это будет лучшей гарантией того, что его армейская служба будет успешной. Ну и второй момент – это, несомненно, молиться за своих детей, которые в армии. Я за эти годы уже пришел к такому 100% выводу, что те, за кого молятся родители, их служба всегда, несомненно, более успешно, удачно проходит, потому что Господь помогает по молитве родных и близких. Недаром есть такая фраза: молитва матери с одного моря достает. Поэтому нужно не бежать от армии, а наоборот подготовиться так, чтобы дойти достойно, пройти это жизненное испытание, потому что если человек все время будет бегать от жизненных каких-то трудностей, от всех он все равно не сможет никогда убежать. Если не в армии, так в другом месте ему будет сложно, если он духовно неокрепший, духовно незакаленный. Поэтому, как в отношении болезни, важно не столько лечиться, сколько себя закалять, повышать иммунитет, потому что можно лечиться всю жизнь, но если иммунитет слабый, все время будешь болеть. А если иммунитет укрепляется, значит, ты не будешь так легко заболевать и простужаться. Так и в этом отношении важно не бежать от трудностей, не уклоняться от армии, а наоборот, себя духовно, физически укреплять, и тогда и в армии, и в любом жизненном испытании человеку гораздо будет легче.
Батюшка, а вот ваши военнослужащие, которых вы окормляли, стали некоторые священниками, да, в семинарии, вы сказали, учили?
Будущие, да, священники.
Они пойдут, будут военными священниками?
Пока сказать сложно, может быть, потому что, конечно, они, видя нашу работу, в какой-то степени поняли важность духовной работы в воинских частях, поняли, что это востребовано, нужно, необходимо, что это приносит пользу. Вот. И, может быть, кто-то из них станет и священнослужителем армейским. Вот пока еще определенности в некоторых нету, но я думаю, что такая перспектива, такая тенденция вполне возможна, и в таком случае я бы, конечно, был очень и очень рад.
Ну да, по вашим стопам пошли бы. Батюшка, инославные у вас служат?
Ну, служат солдаты башкиры, татары, иногда дагестанцы, они мусульмане. У нас служат буряты, тувинцы, калмыки, они буддисты. Ну, слава Богу, как-то за всю нашу бытность в армии никогда я не видел каких-то трений на религиозной почве. Мы стараемся всегда не делить солдат. Если дарим подарки, дарим всем. Если стараемся поздравлять с праздником, поздравляем всех. Если проводим чаепития или концерты, проводим для всех. И всегда подчеркиваем, что в конечном итоге, даже если человек в силу национальных традиций не православный, ему все равно есть о чем попросить Бога. И я рад, что с наших мероприятий иноверцы никогда не уходят. Ну и, конечно, стараемся сакцентировать акцентировать внимание на том, что независимо от веры, от национальности, всех военнослужащих объединяет дело служения родной земли. И приводим примеры, как в период дореволюционный, период царской России служили в воинских частях и мусульмане, и буддисты, были особые такие полки, воинские части, вот, и они достойно защищали нашу русскую землю. Поэтому и у нас, слава Богу, есть такое вот взаимопонимание. В то же время мы стараемся и уважать их традиции, а проповедуя им Евангелие, проповедуя им православие, делаем это ненавязчиво, а стараемся своей жизнью, своими добрыми делами показать то, чему учит наша вера. Потому что если начать с того, что они неправильно молятся, или неправильно веруют, кроме того, как отчужденность или оттолкнуть этим, другого не добьешься. И наоборот, если мы покажем себя как православных с лучшей стороны, чему учит нас Господь, чему учит наше православие, то, конечно, это может быстрее привести людей к Богу. Как вот вы знаете, когда первые христиане были, казалось бы, их убивали, мучили, а их становилось все больше, больше и больше. А почему? А потому что люди, не христиане, язычники, взирая на жизнь христиан, говорили, как мы хотим быть такими же. То есть христиане были безупречны, христиане были эталоном чистоты и благочестия, и поэтому, казалось бы, их гнали, а их становилось все больше, потому что они приводили других людей в салоны церкви, в своей жизни, примером своей жизни. Так стараемся мы.
Батюшка, у нас звонок примем. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка, благословите Валентину, пожалуйста. Я просьбы к вам имею. Вот 10 лет тому назад приблизительно около станции Ашутинская, может быть поближе, может подальше, это не моя знакомая, старушка жила по имени Ольга. И вот она просила мне, вот знакомые этой родственники, ну, они родственники, рассказали мне о ней, вот, и она просила перед смертью ее причастить, исповедать, и никто не сделал, они в Черноголовке там жили, и я потом узнаю, что она умерла, ее Ольга звали, помолитесь, пожалуйста, за нее, мне ее очень жалко.
Если бы к нам, когда кто-то обращается с подобными просьбами, мы, как всегда, как правило, выполняем, потому что у нас в приходе есть второй священник, есть еще клирики, которые помогают. Поэтому, может быть, родные не из-за дальности расстояния, может быть, и каким-то образом не пригласили священника вовремя. Такие случаи бывают. Вот.
А в Черноголовке, по-моему, нет храма, да? Я вот что-то не знаю.
Я не могу так сказать. Ну, а бывают и иные случаи. Вот очень часто, это, наверное, полезно будет напомнить мирянам, что родственники приглашают священника причащать человека тогда, когда он уже без сознания. В таком состоянии ни исповедовать, ни причастить невозможно. Вот. И в итоге, получается, человек уходит в вечность, не напутствованный Христом и тайнами. Это печально. Вот. Поэтому не надо ждать такого момента, когда уже человек не в состоянии будет исповедоваться, приобщиться святых Христовых тайн, но как в жизни, чуть стоит человеку заболеть, он принимает лекарства, так и испокон века было. Как только человек недомогает, сразу надо спешить исповедоваться, причащаться, не доводя это до того момента, когда уже совершить таинство будет невозможно. А вот, к сожалению, многие люди, миряне, они недопонимают это, и когда их спрашиваешь, вот человек болел год-два, уже болел тяжело, почему вы позвали тогда, когда он уже в бессознательном состоянии, как его исповедовать, он не может ничего сказать, как его причастить, он не может проглотить ничего, и люди ничего внятного сказать не могут, как бы, и остается только как сожалеть. Вот это в своем роде такое духовное невежество, и поэтому мы, священнослужители, должны родственникам болящих людей напоминать о том, что на них ответственность, на каждом из нас ответственность за отношение к нашим болящим сродникам, и это отношение должно заключаться не только в уходе физическом, там, накормить, дать лекарства, помыть, но и, конечно, в том, насколько мы стараемся, чтобы было духовное кормление, духовное напутствие наших болящих сродников, потому что многие, к сожалению, учитывают лишь только сторону физическое, медицинское обслуживание, лечение, а духовное кормление как-то на второй план, уходит на задний план и приглашает тогда, когда уже священник не в состоянии что-либо совершить, потому что человек не может
всего даже глотать не может, конечно. Да. А раньше ведь даже было такое, не дай Бог, помири без покаяния, да? У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, благословите. Раба Божия Татьяна. Батюшка, мы у вас были в Мураново где-то, наверное, года два назад с группой Черноголовки как раз. Я хочу сказать, что у нас все-таки храм есть в Черноголовке, ну, небольшой такой, и батюшка у нас есть. Ну, видно, просто какие-то такие обстоятельства были, что батюшка, может, не смог или что-то. Батюшка, я хотела вас спросить. Мы, когда у вас были, вы проводили водосвятный молебен после литургии. И наша группа настолько вот была, как бы вот, не то что потрясена, слово не очень хорошее, но у меня до сих пор вот осталось такое светлое воспоминание об посещении храма и вот этого молебна, литургии. И мы бы хотели еще приехать. Скажите, пожалуйста, когда вы проводите вот эти молебны, и хотелось бы с вами пообщаться.
Ну, так как в приходе храмов несколько, то что касательно храма Спасского, усадьба Муранова, молебны водосвятные бывают там каждую субботу после божественной литургии. С половины девятого утра бывает божественная литургия, а уже в 10 утра, в начале 11-го, когда литургия завершается, мы выносим мощи святых, в частности, мощи мучеников Киприана Устины, потому что сейчас очень много духовно больных людей, и совершаем молебен, на котором читаем молитву об исцелении душевных недугов, у кого страх, у кого тоска бывает, у кого навязчивые мысли, у кого непреодолимые желания какие-то, и телесных недугов, когда у человека болеет те или иные органы или системы организма, и затем люди прикладываются к мощам, помазуем елеем от святых мощей и окропляем в достатке святой водой. Поэтому каждую субботу можно приехать в Мураново, по девятому начала литургии, а 10 часов начала молебна. Как считается, Киприан Устинин начинается молебен, и будем рады. А что касается храма Софонской бригады, там подобная молебна бывает каждое воскресенье, также около 10 часов. Утро в начале 11-го после завершения литургии бывает молебна об исцелении душевных и телесных недугов. Поэтому будем рады видеть вас на этих богослужениях, и особенно будет радостно, если кому-то наша общая молитва поможет в душевном и телесном плане.
Спасибо, Господи. Звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, спрашиваю вас праздника, смотрите, какой он Божьей Матери. Благословите, вопрос задать. Вот, прежде всего, хотел бы сказать, вот сказали о службе в царской армии. Но в царской армии были отдельные полки. Каждый национальный служился в отдельном полке, как бы полк чеченцев, казахов и так далее. То есть они не смешивались, и не было межнациональной розни таким образом в полку или в роте. А вопрос такой, вот как от вашей станции, вот которые вы называли, куда, в какую сторону с своим ходом идти, сколько километров можно добраться, вот как тот по своим ходом. И еще вот такой вопрос. Вот мы неоднократно говорили, что вот спиной к солее. Я неоднократно даже видел, вот одна известная актриса в храме выступала не так давно спиной. Она к алтарю пела, известная актриса, это как раз в центре Москвы. В другом храме я тоже был на концерте, тоже спиной к солее пели актрисы. Обычно даже вот все вечера устраиваются православные на Рождество, там дети выступают, тоже спиной к алтарю. То есть тут и греха-то, наверное, не в этом грех-то. Извините за беспокойство. Спасибо.
Ну, что касательно того, как добраться до наших храмов, если, как я уже говорил, с Ярославского вокзала можно электричкой, которая едет на Сергиев Посад, добраться до станции Ашукино, это следующая остановка после станции Софрина, а там до храма усадьбы Мураново 3,5 километра можно или пешком, или попутной машиной, или автобус, хотя он не так часто ходит. А что касательно храма Софринской бригады, это примерно в таком же направлении с Ярославского вокзала до станции Шукина, а оттуда можно уже пешком 10 минут дойти до воинской части, на территории которой находится храм Александра Невского. Это самый большой храм внутренних войск. И хотя он на территории воинской части, он всегда доступен. То есть он открыт круглый день, и там нет отдельной какой-то проходной специальной допуска. То есть каждый желающий может беспрепятственно туда войти. Но что касательно концертов в храмах, конечно, я думаю, что все-таки на солье не совсем правильно было бы выступать артистом, потому что, как я уже сказал, есть церковный канон, и если мы будем их попирать, то получится хаос. И,
так вот и получилось, вот видите, что этого... было в храме Христа Спасителя. Да. И еще оправдывают этих негодных девочек, девиц, чем, что они тоже артистки. Они пришли помолиться, даже так вот говорят.
Ну, конечно, Клин Святой даже сказал такую фразу, что как измерить веру человека? Ее можно измерить в виде его благоговения. Чем более вот, у человека глубокая вера, тем оно больше благоговения. Да. И а какое будет благоговение, если храм превращать как бы в какое-то место для выступлений? То есть всему должно быть свое место в жизни. Как бывает, все дети выполняют одни функции, так сказать, и родители на своем месте находятся, и в любом производстве, в организации есть начальник, есть подчиненные, также и в лоне церкви и так далее. Если все будет меняться местами, то вряд ли это приведет к хорошему.
Абсолютно согласна с вами, батюшка. Конечно, может быть, нет большого греха, если там православный какой-то вечер, но все-таки это грех. Небольшой, но грех. И то, что вот эти... Пусирай, так называемые, совершили, это же кощунство. Кощунство, и говорят, ну как же, они просто выразили недовольство, там были задеты личности святейшего патриарха и Путина. Но если это политическое выступление, пусть они идут на Красную площадь, правда? Если они с артистическим выступлением, то в храме тоже не место. Поэтому нам тоже нужно как-то соблюдать наши... традиции отцов и в храм уж входить со страхом Божьим благоговением.
Да, если мы, место. Как бы, воцерковленные люди, верующие, не будем придерживаться того, что веками было принято в нашей церкви, то что брать тогда с людей, далеких от храма? Поэтому мы с вами, верующие, должны подавать пример во всем, и благочестии, внешнее, внутреннее.
Спасибо, Господи. И мы еще примем звонок, успеем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Я вам благословить, Раба Божия Екатерина.
Бог благословит. Добрый вечер.
Я вот слышала, что у вас в одно из воскресенье месяца в храме служится, читается акафист, точнее, не акафист, а канон, мученику Ару. Вот скажите, пожалуйста, поподробнее, почему у нас особенно этого святого почитаете на приходе у вас?
Дело в том, что у нас среди военнослужащих внутренних войск погибших были ребята и некрещенные. И, слава Богу, как бы единичные случаи, но, к сожалению, все-таки они были. И мы молимся за солдат убиенных, за офицеров убиенных. А, наверное, вы знаете, что в традиции церкви принято молиться за тех, кто ушел в вечность некрещенными, святому мученику Ару, об облегчении к загробной участи. И поэтому раз в месяц, обычно в первое воскресенье месяца, мы выносим часть святых мощей мученику Ару, Божьей милостью. В нашем храме есть такая святыня, в храме Александра Невского, Солнечной бригады. И собираются, и на эту службу, когда мы упоминаем убиенных воинов, собираются и гражданские лица, у которых ушли в вечность некрещенные родственники. То есть, чтобы можно было помолиться из-за их сродников, молитвенно обратившись к святому мученику Ару. Вот. Но первопричина, как я уже сказал, именно молитвенное поминовение убиенных защитников Отечества, тех, которые по тем или иным причинам ушли в вечность, не приняв крещение. И к этой службе присоединяют свои молитвенные прошения, молитвенные поминовения и родственники гражданских лиц, умерших, к сожалению, некрещенными.
Благодарю, батюшка. Наше время почти истекло. Дорогие слушатели, я повторю и благодарю от вашего имени игумена Феофана Замесова, который окормляет легендарную Софринскую бригаду. Батюшка нас всех приглашает на престол в храм Иоанна Воина. Может быть,
12
приехать, да, 12-го. Это воскресенье. Вы будете служить, да?
Да.
Угу. Всем вам благодати Божией, с благоговением входить в храм Божий с страхом, и чтобы, конечно, там не было никаких ни кощунств, ни выступлений, а была молитва. Молитва, батюшка, благословите нас.
Бог благословит, дорогие братья и сестры. Я буквально кратко еще скажу одну просьбу. У нас очень много храмов, святых источников, часовен, и мы будем рады, если кто-то из вас изыщет возможность приехать и потрудиться, потому что для нас всегда радость, когда человек старается не только словами, но и делами прославлять Господа и послужить Церкви. Всех вас сердечно поздравляю с праздниками, прошедшими, наступающими, и дай Бог, чтобы Господь хранил каждого из вас и ваших близких на жизненном пути. Спаси Господи.
Спаси Господи. Всего доброго, дорогие слушатели. До новых встреч.